Роберт Ли Стивенсон. Остров сокровищ. Часть вторая. Судовой повар. Что я услышал, сидя в бочке из-под яблок?
No, not I. Flint was captain. I was quartermaster along of my timber leg.
Нет, не я, сказал Сильвер. Капитаном был Флинт, а я был квартирмейстером, потому что у меня деревянная нога. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свой иллюминатор. Мне ампутировал ее ученый-хирург. Он учился в колледже и знал всю латынь наизусть. И все же не отвертелся от виселицы. Его вздернули в Корсо-Касле, как собаку сушиться на солнышке. Рядом с другими. Да, то были люди Робертса. И погибли они, потому что меняли название своих кораблей. Сегодня корабль называется «Королевское счастье», а завтра как-нибудь иначе. А по-нашему, как окрестили судно, так оно и всегда должно называться. Мы не меняли название «Кассандры», и она благополучно доставила нас домой с Малабара. После того, как Ингланд захватил вице-короля Индии. Не менял своего прозвища и Морж, старый корабль Флинта, который до бортов был полон кровью, а золота в нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. Эх! Услышал я восхищенный голос самого молчаливого из наших матросов. Что за молодец этот Флинт? Дэвис, говорят, был не хуже, сказал Сильвер. Но я никогда с ним не плавал. Я плавал сначала с Ингландом, потом с Флинтом, а теперь вышел в море сам. Я заработал 900 фунтов стерлингов у Ингланда, да 1002 у Флинта. Для простого матроса это не так плохо. Деньги вложены в банк и дают изрядный процент. Дело не в умении заработать, а в умении сберечь. Где теперь люди Ингланда? Не знаю. А где люди Флинта? Большей частью здесь, на корабле. И рады, когда они получают пудинг. Многие из них жили на берегу, как последние нищие. С голоду подыхали, ей-богу. Старый Пью, когда потерял глаза, а также и стыд, стал проживать 1200 фунтов в год, словно лорд из парламента. Где он теперь? Умер. И гниет в земле. Но 2 года назад ему уже нечего было есть. Он просил милостыню. Он воровал, он резал глотки и все-таки не мог прокормиться.
«Вот и будь пиратом», — сказал молодой моряк.
«Не будь дураком», — воскликнул Сильвер. «Впрочем, не о тебе разговор. Ты хоть молод, а не глуп. Тебя не надуешь. Я это сразу заметил, едва только увидел тебя, и буду разговаривать с тобой, как с мужчиной». Можете себе представить, что я чувствовал, услышав, как этот старый мошенник говорит другому те же самые льстивые слова, которые говорил мне. Если бы я мог, я бы убил его. А тем временем Сильвер продолжал говорить, не подозревая, что его подслушивают. Так всегда с джентльменами удачи. Жизнь у них тяжелая, они рискуют попасть на виселицу, но едят и пьют, как боевые петухи перед боем. Они уходят в плавание сотнями медных грошей, а возвращаются сотнями фунтов. Добыча пропита, деньги растрачены и снова в море в одних рубашках. Но Я поступаю не так. Я вкладываю все свои деньги по частям в разные банки, но нигде не кладу слишком много, чтобы не возбудить подозрения. Мне 50 лет, заметь. Вернувшись из этого плавания, я буду жить, как живут самые настоящие джентльмены. Пора уже, говоришь. Ну что ж, я и до этого жил неплохо. Никогда ни в чем себе не отказывал, мягко спал и вкусно ел. Только в море приходилось иногда туговато. А как я начал, а? Ха, матросом, как и ты.
А ведь прежние ваши деньги теперь пропадут, сказал молодой матрос. Как вы покажетесь в Бристоле после этого плавания?
А где, по-твоему, теперь мои деньги? Спросил Сильвер насмешливо.
В Бристоле, в банках и в прочих местах, ответил матрос.
Да, они были там, сказал повар. Они были там, когда мы подымали наш якорь. Но теперь моя старуха уже взяла их оттуда. Подзорная труба продана вместе с арендованным участком, клиентурой и оснасткой. А старуха уехала и поджидает меня в условленном месте. Я бы сказал тебе, где это место, потому что вполне доверяю тебе, да? Боюсь, остальные обидятся, что я не сказал и им.
«А старухе своей вы доверяете?» – спросил матрос.
«Джентльмены удачи!» – ответил повар. «Редко доверяют друг другу и правильно делают. Но меня провести нелегко. Кто попробует отпустить канат, чтобы старый Джон брякнулся, недолго проживет на этом свете. Одни боялись Пью, другие Флинта, а меня боялся сам Флинт. Боялся меня и гордился мной. Команда у него была отчаянная. Сам дьявол и тот не решился бы пуститься с нею в открытое море. Ты меня знаешь. Я хвастать не стану. Я добродушный и веселый человек. Но когда я был квартирмейстером, старые пираты Флинта слушались меня, как овечки. Ха-ха-ха! Какая была дисциплина на судне у старого Джона!
Скажу вам по совести, признался матрос. До этого разговора, Джон, дело ваше было мне совсем не по вкусу. Но теперь вот вам моя рука. Я согласен.
Ты храбрый малый и очень не глуп, ответил Сильвер и с таким жаром пожал протянутую руку, что бочка моя закачалась. Из тебя получится такой отличный джентльмен удачи, какого я еще никогда не видел. Мало-помалу я начал понимать тот язык, на котором они говорили. Джентльменами удачи они называли пиратов. Я был свидетелем последней главы в истории о том, как соблазняли честного матроса вступить в эту разбойничью шайку. Быть может, последнего честного матроса на нашем корабле. Впрочем, я тотчас же убедился, что этот матрос не единственный.
Сильвер тихонько свистнул, и к бочке подсел еще кто-то.
«Дик уже наш», — сказал Сильвер.
«Я знал, что он будет нашим!»
Услышал я голос второго боцмана Израиля Хэнса.
«Он не из дураков, этот Дик!»
Некоторое время он молча жевал табак, потом сплюнул и обратился к долговязому Джону.
«Скажи, окорок, долго мы будем вилять, как маркитанская лодка? Клянусь громом, мне до смерти надоел капитан!» «Довольно ему мной командовать! Я хочу жить в капитанской каюте! Мне нужны ихние разносолы и вина!»
«Израиль», — сказал Сильвер, — «твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов. Но слушать ты можешь, уши у тебя длинные. Так слушай, ты будешь спать по-прежнему в кубрике. Ты будешь есть грубую пищу. Ты будешь послушен,
ты будешь учтив, и ты не выпьешь ни капли вина до тех пор, покуда я не скажу тебе нужного слова. Во всем положись на меня, сынок».
«Разве я отказываюсь?»
— проворчал второй боцман.
«Я только спрашиваю, когда?»
«Когда?» — закричал Сильвер. «Ладно, я скажу тебе, когда. Как можно позже, вот когда. Капитан Смоллет — первостепенный моряк. Для нашей же выгоды ведет наш корабль. У Сквайра и доктора имеется карта. Но разве я знаю, где они ее прячут? И ты тоже не знаешь. Так вот, пускай Сквайр и доктор найдут сокровища и помогут нам погрузить их на корабль. И тогда мы посмотрим. Если бы я был уверен в таком голландском отродье, как вы, я бы предоставил капитану Смоллету довести нас назад до половины пути».
«Мы и сами неплохие моряки», — возразил Дик.
«Ха! Неплохие матросы, ты хочешь сказать?» — поправил его Сильвер. «Мы умеем ворочить рулем, но кто вычислит курс, а? На это никто из вас не способен, джентльмены. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смоллету довести нас на обратном пути хотя бы до Пассата. Тогда знал бы, по крайней мере, что плывешь правильно и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове. Чуть только они перетащат сокровища сюда, на корабль. А очень жаль. Ну, вам только бы поскорее добраться до выпивки. По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы».
«Полегче, долговязый!»
— крикнул Израиль.
«Ведь с тобой никто не спорит».
«Разве мало я видел больших кораблей, которые погибли попусту? Разве мало я видел таких молодцов, которых повесили сушиться на солнышке?» — воскликнул Сильвер. «А почему?» «А все потому, что спешили!» «Послушайте меня, я поплавал по морю и кое-что повидал в своей жизни. Если бы вы умели управлять кораблем и бороться с ветрами, вы все давно катались бы в каретах. Но куда вам? Знаю я вашего брата. Налакаетесь рому и на виселицу».
«Всем известно, Джон, что ты вроде капеллана», — возразил ему Израиль. «Но ведь были другие, которые не хуже тебя умели управлять кораблем. Они любили позабавиться, но они не строили из себя капитанов и сами кутили, и другим не мешали».
«Да», — сказал Сильвер. «А где они теперь? Такой был Пью и умер в нищете. И Флинт был такой и умер от рома в саванне. Да, это были приятные люди, веселые. Только где они теперь? Вот вопрос».
«А что мы сделаем с ними?» — спросил Дик. «Когда они попадут к нам в руки?»
«Вот этот человек мне по вкусу!» — с восхищением воскликнул повар. «Не о пустяках, говорит, а о деле. Что ж, по-твоему, с ними сделать? Высадить их на какой-нибудь пустынный берег? Так поступил бы Ингланд. Или зарезать их всех, как свиней? Так поступил бы Флинт или Билли Бонс».
«Да, у Билли была такая манера», — сказал Израиль. «Мертвые не кусаются», — говаривал он. «Теперь он сам мертв и может проверить свою поговорку на опыте. Да, Билли был мастер на эти дела».
«Верно», — сказал Сильвер. «Билли был в этих делах молодец, спуску не давал никому. Но я человек добродушный, я джентльмен. Однако я вижу, что дело серьезное. Долг прежде всего, ребят. И я голосую убить. Я вовсе не желаю, чтобы ко мне, когда я стану членом парламента и буду разъезжать в золоченой карете, ввалился, как черт к монаху, один из этих тонконогих трикулистов. Надо ждать, пока плод созреет. Но когда он созреет, его надо сорвать».
«Джон!»
— воскликнул боцман.
«Ты герой!
В этом ты убедишься на деле, Израиль, сказал Сильвер. Я требую только одного. Уступите мне сквайра Трелани. Я хочу собственными руками отрубить его телячью голову.
Дик, прибавил он вдруг, будь добр, прыгни в бочку и достань мне, пожалуйста, яблоко. У меня в горле пересохло.
Можете себе представить мой ужас? Я бы выскочил и бросился бежать, если бы у меня хватило сил, но сердце мое и ноги, и руки отказались сразу мне служить. Дик уже встал было на ноги, как вдруг его остановил голос Хэнса.
«И что тебе за охота сосать эту гниль, Джон? Дай-ка нам лучше рому!»
«Дик», — сказал Сильвер, — «я доверяю тебе. Там у меня припрятан бочонок, вот тебе ключ. Нацеди-ка чашку и принеси».
Несмотря на весь мой страх, и все же в ту минуту я подумал. Так вот откуда мистер Эрроу доставал ром, погубивший. Как только Дик отошел, Израиль начал шептать что-то повару на ухо. Я расслышал всего 2-3 слова, но и этого было достаточно.
«Никто из остальных не соглашается», —
прошептал Израиль. «Значит, на корабле оставались еще верные люди». Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кувшин и выпили. Один за счастье, другой за старика Флинта. А Сильвер даже пропел: «За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче!» В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив Крюйс-Марс и вздувшийся Фоксейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос.
«Ланд-хо! Ланд-хо!
Земля! Земля!»
Fifteen men on the dance.